новостями вас познакомил Ярослав Шимов. Здравствуйте! Сегодня 24 февраля, четверг, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот главные темы сегодняшней программы. Сегодня в Киеве пройдет встреча президента Украины Виктора Януковича и генерального секретаря НАТО Андерса Фок Расмуссена. Сегодня в Россию с визитом прибывает король Испании Хуан Карл. И сегодня состоится официальный визит в Европейский Союз с большой правительственной делегацией России во главе с премьер-министром Владимиром Путиным. Одна из тем переговоров – перспектива отмены визового режима между ЕС и Россией. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы в возможность безвизовых поездок россиян в страны ЕС? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается -10, пасмурно, в Санкт-Петербурге -7, ожидается снег. Вы слушаете «Время свободы». На Украину по приглашению президента Виктора Януковича с первым визитом прибывает генеральный секретарь НАТО Андерс Фок Расмуссен. В ходе киевских переговоров генеральный секретарь НАТО намерен предложить руководству страны направить в Афганистан группу украинских военных инструкторов для подготовки местных солдат и полицейских. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Накануне в интервью телеканалу «Интер» Андерс Фок Расмуссен назвал и другие сферы возможного сотрудничества Североатлантического союза и Украины.
Я хотел бы подчеркнуть, мы с уважением относимся к решению Украины сохранить внеблоковый статус. Членство в НАТО является добровольным, но это не мешает нам развивать сотрудничество. Я вижу много направлений, в которых у нас есть общие интересы. Например, противоракетная оборона, а также борьба с терроризмом, пиратством, распространением оружия массового.
Официальный Киев неоднократно заявлял, что готов вложить свою лепту в создание европейской системы ПРО, отмечая, что участие в таком проекте стало бы реальным вариантом расширения военно-технического сотрудничества Украины и НАТО. По словам экспертов, в этом контексте НАТО могут заинтересовать доставшиеся Украине после развала Советского Союза станции по предупреждению о ракетном нападении. Две станции в Закарпатье и Крыму, от услуг которых 3 года назад отказалась Россия, позволяют обнаруживать и выдавать информацию о воздушных и космических целях над территориями Средиземного моря, Североафрики и Ближнего Востока, говорит директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.
Мы можем участвовать своими СПР. Они работали в общей системе с российскими станциями, с информационным центром, который был в Солнечногорске. Необходимо оценить их состояние техническое, возможность встраивание туда каких-то новых модулей. Это должно быть техническое обоснование этого проекта. Это все деньги, это все, в конце концов, это политические решения.
В отличие от прежней оранжевой власти, которая добивалась получения Украиной плана действий по вступлению в НАТО, президент Виктор Янукович и его команда провозгласили внеблоковый статус государства. Хотя и при нынешней власти, констатирует оппозиция, Киев не собирается сворачивать сотрудничество с альянсом.
Все программы сотрудничества с НАТО на сегодняшний день фактически неограниченным, поэтому я думаю, что это попытка показать России со стороны Януковича, что якобы он дальше преследует статус неприсоединения и нейтральности, а в то же время за спиной у России Янукович, насколько мне известно, ведет такие же переговоры со странами НАТО, поэтому я думаю, это просто двойная игра, которая проводилась еще при Кучме и сегодня продолжается при Януковиче.
Убежден премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев. Между тем, действующий кабинет министров Украины несколько дней назад утвердил проект национальной программы сотрудничества с Североатлантическим союзом на этот год. Как подчеркивается в документе, выполнение программы будет способствовать продолжению внутренних реформ, привлечению к этим процессам экспертных и других возможностей государств-членов НАТО. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Продолжается программа «Время свободы». Премьер-министр России Владимир Путин находится в Бельгии с рабочим визитом. В Брюсселе российский премьер примет участие в очередной встрече в формате правительства России и Европейской комиссии. Состоятся его переговоры с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и председателем Евросовета Херманом Ван Ромпеем. Основное внимание будет уделено новому базовому соглашению России и Евросоюз, проблемам присоединения России к Всемирной торговой организации, проектам энергетического сотрудничества, а также вопросам промышленной политики и отмены визового режима между Россией и ЕС. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов поинтересовался у жителей Казани, верят ли они в возможность безвизовых поездок россиян в страны ЕС.
Не верю, потому что нашему государству всегда чего-то не хватает. Может, даже денег и времени на нас.
Да какой там? Мы от Европы лет на 40 отстаем. Все, что нам грозит, это какая-нибудь Беларусь или Украина. А через 40 лет еще на 40 можем отстать, так и того 80.
Я никогда не ездила и не знаю. Дай бог всем передвигаться, как хотят.
Но это плохо, потому что все попрут во все страны. Сразу там, где лучше, чем у нас.
Конечно. Это очень удобно, не затрачивает много времени и хождение по всяким конторам. Я так считаю. Я бы сама с удовольствием поехала за границу, если бы не было визы. Вот, например, за короткий срок можно просто оформить путевку и все. И дорога открыта.
Конечно, будет со временем. Ну как, мы созреем для этого и все.
Может быть. Договорятся будет, не договорятся не будет. Вот так вот.
Нет, это невозможно с нашими людьми, с нашим менталитетом. Это нереально. У нас люди есть и, ну, как бы, не все порядочные, что ли, не все честные, не все, не знаю. Скорее всего, побоятся России дать такое разрешение, потому что как-то они не знают, чем это может обернуться для стран других.
Верю. Ну, время идет уже на убыль холодной войны. Еще люди ближе становятся, торговля больше развивается, и студенты больше ездят кругом, туризм хорошо развивается в разные страны. Стена исчезла, вот эта железная стена, так что будет все хорошо.
Верю, ну, потому что будет это в будущем.
Через какое-то время, может быть, да, но в этом году вряд ли.
Я тоже верю. Хотелось бы, чтобы это произошло, конечно. Поэтому я верю. Если не буду верить, так не поедем, значит, без визы в Европу.
Так жители Казани отвечали на вопрос, верите ли вы в возможность безвизовых поездок в страны Евросоюза. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 15 минут. Пришло время рассказать о наиболее важных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Обстановка в Ливии остается крайне сложной. Восточные районы страны перешли под контроль антиправительственных сил. Столицу Триполи контролируют сторонники режима Муаммара Каддафи. Президент США Барак Обама выступил с призывом прекратить насилие в Ливии. МЧС России сообщила в среду вечером о завершении эвакуации россиян из ливийской столицы Триполи. Четырьмя самолетами на родину доставлено 339 человек. Московский аэропорт Шереметьево с 15 апреля сократит число выполняемых авиакомпаниями полетов в связи с переводом туда правительственных рейсов из аэропорта Внуково. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». В новозеландском городе Крайстчёрч, пострадавшем во вторник от сильного землетрясения, сотни людей числятся пропавшими без вести. Суд в Лондоне сегодня должен принять решение относительно выдачи основателя WikiLeaks Джулиана Эссанжа властям Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Десять часов семь минут. Слушайте программу «Грани времени». Готовы ли российские вооруженные силы к современным вызовам? Об этом спорят военные аналитики Александр Гольц и Виктор Литовкин. Ведет программу Владимир Карамурза. Вы слушаете программу «Время свободы». Начинается официальный визит в Россию короля Испании Хуана Карлоса. Повод для визита – открытие так называемого обменного года России в Испании и Испании в России. Эта инициатива по замыслу руководства обеих стран должна привести к расширению сотрудничества и налаживанию большего взаимопонимания, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
На этот раз король посещает Санкт-Петербург, где намерен встретиться с президентом Медведевым и открыть в Эрмитаже выставку выставку картин из Мадридского музея Прадо. Еще 5 лет назад испанский монарх в Россию ездил довольно часто, в основном на охоту, пока в 2006 году не разразился скандал, когда его обвинили в убийстве ручного медведя в Вологодской области. Особенно шумели по этому поводу испанские республиканцы, противники монархии, хотя, как выяснилось, король даже понятия не имел о происхождении подставленного ему на охоте зверя. Что касается обменного года, то здесь основная ставка делается на культуру. Об этом, в частности, заявил госсекретарь, замминистра иностранных дел Испании Ангель Лосада. Испания и Россия являются культурными державами. Музей Прадо и Большой театр не имеют аналогов в мире. Мы хотим, чтобы в этом году наш обмен культурными ценностями стал более интенсивным, и наши народы приобщились бы к культурному потенциалу друг друга. Что касается делового сотрудничества между двумя странами, то о нем стороны говорят довольно сдержанно. Попытки расширить это сотрудничество предпринимались на протяжении всех 34 лет существования дипломатических отношений между двумя странами. Однако, как отмечают наблюдатели, они не дали особых результатов. Крупных совместных проектов, какие существуют, к примеру, у России с Францией, Германией, Италией или даже с Португалией, здесь нет. Российские капиталы в Испании вкладываются в основном в недвижимость. Тысячи выходцев из России приобрели в последние 2 десятилетия квартиры и коттеджи в курортных зонах Испании. Ну а испанцы в Россию капиталы практически не вкладывают. Причина, как отмечает обозреватель мадридской газеты «Мундо» Фелипе Саагун, отсутствие доверия к России, российскому рынку и российским предпринимателям. К примеру, 3 года назад по этим причинам сорвалась крупная сделка «Лукойла» с испанской компанией «Репсоль». Это недоверие, существовавшее в течение 10 лет, поддерживается в частности из-за периодических скандалов в отношениях 2 стран. То вокруг выявленных в Мадриде русских шпионов, то в связи с обвинениями испанцев в адрес российских политиков и предпринимателей в отмывании капиталов в Испании. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В эфире «Время свободы». Американский космический челнок «Дискавери» готовится к своему последнему полету. Чтобы этот прощальный полет прошел без неприятных сюрпризов, запуск несколько раз откладывался по техническим причинам, но будет, наконец, проведен, хотя и на 4 месяца позже первоначально намеченного срока. С подробностями о последней миссии «Дискавери» наш американский корреспондент Александр Сиротин.
В космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде все готово к запуску шаттла. Экипаж состоит из 6 астронавтов во главе с командиром-ветераном Марком Келли. Долго не было уверенности, что он полетит, поскольку он взял на неопределенное время отпуск в связи с состоянием жены, депутата от штата Аризона в Конгрессе Габриэл Гиффордс. 8 января на нее было совершено покушение. Одинокий маньяк застрелил 6 человек и ранил 13. Гиффордс получила тяжелое ранение в голову. Сейчас она находится в реабилитационном центре в Хьюстоне. Ее состояние внушает надежды, если не на полное, то хотя бы на частичное восстановление. Но это долгий процесс. Хотя Марк Келли решил вновь возглавить экипаж «Дискавери», ему на всякий случай назначен дублер. «Я высоко ценю доверие, которое оказало мне руководство НАСА», — сказал Келли. На борту «Дискавери» будут работать не только астронавты, но и «Робонавт-2». Искусно сделанный робот-гуманоид. Его задача – помогать астронавтам в выполнении наиболее трудных или наиболее монотонных работ. Такого в истории пилотируемых космических полетов еще не было. Итог многолетней работе Discovery подводит американский эксперт Чарльз Вик из исследовательской компании Global Security. Discovery – одно из наших значительных технических достижений. С помощью Discovery мы сумели много сделать. Проблемы внешнего бака с горючим, к счастью, удалось обнаружить до запуска, иначе мы бы потеряли не только сам бак, но и космический корабль и людей на борту. Последний, прощальный полет Discovery обязан быть успешным, обязан достигнуть Международной космической станции, выполнить свою миссию и вернуть астронавтов на Землю целыми и невредимыми. Discovery есть, а скоро мы станем говорить «был», совершеннее некоторых других шаттлов, таких как, например, Challenger и даже Columbia. Будучи представителем второго или третьего поколения орбитальных космических кораблей, он пошел дальше своих предшественников и хорошо послужил. Многим нравилось с ним работать. Если положить на чашу весов недостатки и достоинства этого шаттла, что перевесит? Для меня Discovery важен прежде всего тем, что он удачно доставлял в космос и возвращал из космоса людей. За более чем 25 лет работы он выполнял самые различные задачи, выводил на орбиту телескоп Хаббл и спутники, доставлял космические лаборатории, стыковался с космической станцией МИР, помогал собирать Международную космическую станцию, а затем доставлял на МКС оборудование и астронавтов. Он был космической рабочей лошадью и преподал нам немало уроков. В чем суть его последней миссии? Цель главным образом состоит в том, чтобы доставить на МКС научное и техническое оборудование, запасные части для замены устаревших и пришедших в негодность. Есть также научно-испытательные, медико-биологические задачи, в частности, эксперименты с бактерией. После того, как Discovery уйдет на покой, мы какое-то время будем пользоваться российскими космическими кораблями «Союз». Были опасения, что наша космическая программа может попасть в зависимость от России. Я так не думаю. В наших общих интересах долговременное и надежное функционирование Международной космической станции, примерно до 2020 года. Америке космическое сотрудничество с Россией сулит определенную экономию, а России сотрудничество с нами сулит определенные доходы. Это взаимовыгодный бизнес. Так считает Чарльз Вик из исследовательской компании Global Security. В бюджете НАСА на 2012 год впервые за последние 30 лет отсутствует статья расходов на полеты американских шаттлов. Однако в бюджет заложены расходы на изучение планеты Марс и радиационного пояса планеты Земля. Планируется направить на Марс научную лабораторию, которая продолжит там сбор атмосферных и геологических данных. В будущем году должен быть запущен New Star — ядерный спектроскопический телескоп. Далее НАСА рассчитывает, что к 2016 году начнут функционировать не слишком дорогие коммерческие космические корабли. По словам Рода Бартона, авиакосмического инженера и профессора университета в Иллинойсе, частный сектор сможет конструировать и строить космические корабли быстрее и дешевле, чем государство. Он приветствовал инициативу государства по финансированию авиакосмических научно-технических инноваций в американских университетах и в исследовательских центрах. Вслед за Discovery в последний полет отправится этой весной шаттл Endeavour, а за ним летом завершит программу шаттлов космический челнок Atlantis. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Многотысячные митинги, плакаты, сравнивающие губернатора Мичигана с Гитлером, Муссолини и Мубараком. Сотни демонстрантов, не покидающие помещений законодательного собрания несколько дней. Поиск с полицией законодателей, отказавшихся появиться на заседаниях штатной легислатуры. Последний раз с подобными социальными протестами американцы сталкивались десятилетия назад. Причиной негодования стала попытка губернатора штата Висконсин Скотта Уолкера и республиканского большинства штатного законодательного собрания урезать права профсоюзов, объединяющих государственных, то есть штатных служащих, и сократить льготы для их членов. Висконсин, как и многие другие штаты, столкнувшиеся с огромным бюджетным дефицитом и дольше не способные жить в долг, пытается снизить расходы. А их крупнейшая статья, как правило, оклады и, самое главное, медицинские, пенсионные и другие льготы госслужащих. Они заметно выше тех, что предоставляет своим работникам частный сектор. На защите этих льгот, которые увеличиваются каждый год, стоят профсоюзы. Госслужащие оказались редким классом американских граждан, теми, кого глубокая рецессия обошла стороной. Их практически невозможно уволить и не менее трудно сократить зарплаты. Губернатор Висконсина, как и его сопартийцы-республиканцы в нескольких других штатах, предложили законопроекты, в которых предусматривается ограничение полномочий профсоюзов на ведение переговоров о заключении коллективных договоров по всем пунктам, кроме переговоров о зарплате. От штатных служащих потребуют внесения взносов в пенсионные фонды и фонды медицинского страхования, чего они сейчас не делают. Это, как подсчитали губернаторы, поможет их штатам сэкономить десятки миллиардов долларов. Но профсоюзы и демократы рассматривают эти попытки не как вынужденную фискальную меру, а как организованную, осмысленную попытку окончательного подрыва профсоюзного движения, которое, помимо своей традиционной роли защитника прав рабочих, является мощной политической силой, союзной демократам, силой, способной вывести на выборы миллионы. В противостоянии, где ставки столь велики, пока нет места компромиссу. 14 штатных сенаторов-демократов бежали в прошлый четверг за пределы штата. Оставшимся 19 республиканцам не хватает одного голоса для кворума. Они не могут голосовать по главному законопроекту. Губернатор Висконсина дал указание полиции и национальным гвардейцам попытаться отыскать сенаторов-прогульщиков и припроводить их на службу в зал заседаний. Задача невыполнимая. Тем временем многочисленные акции протеста продолжаются. Губернатор предупреждает, что если новый бюджет, частью которого и являются эти революционные предложения, не будет принят в ближайшее время, то он своей властью будет вынужден уволить 1500 штатных служащих. О причинах и последствиях этого противостояния Владимир Морозов говорит с известным американским специалистом.
Мой собеседник Рик Хёрд, профессор Корнельского университета, специалист по профсоюзному движению. Мистер Хёрд, почему конфликт в Висконсине и ряде других штатов возник именно сейчас? Во-первых, замедление экономического развития в США и в мире вообще вызвало во многих штатах дефицит бюджета. В условиях успешной экономики не было бы никакого конфликта. Вторая причина в том, что в результате последних выборов губернатор и большинство законодателей штата Висконсин оказались республиканцами. Эти люди не только стремятся сбалансировать бюджет, но и урезать права профсоюзов. Но сегодня не только законодатели-республиканцы, но и рядовые американцы стали более отрицательно относиться к профсоюзам. Последних называют привилегированным меньшинством. Да, члены профсоюза в среднем получают больше, чем люди той же квалификации и профессии. Но граждане имеют право объединяться в профессиональные организации. Если такие организации в переговорах с работодателями добиваются для себя более высокой оплаты, то что же здесь плохого? Переговоры работодателей и профсоюзов – это часть демократического процесса. Профессор Хёрд, стало быть, вы целиком на стороне профсоюзов? Иногда сами профсоюзы создают себе проблемы и выглядят слишком алчными. Сегодня, по опросам общественного мнения, половина людей положительно относится к профсоюзам, другая половина – отрицательно. Несколько лет назад соотношение было 60 к 40. Но когда экономика идет на спад, то негативное отношение к профсоюзам усиливается, потому что объединенным в профсоюз легче удается избежать негативного влияния рецессии.
Как предсказывают специалисты, законы, урезающие права профсоюзов и льготы их членов, скорее всего, будут приняты. Но очень важным может оказаться отношение к этому противостоянию большинства американцев. Республиканцы рассчитывают, что их твердость в борьбе за финансовое здоровье страны поможет им победить на президентских выборах.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого. Коротко об основных новостях к этому часу. Обстановка в Ливии остается крайне сложной. Восточные районы страны перешли под контроль антиправительственных сил. Столицу Триполи контролируют сторонники режима Муаммара Каддафи. Президент США Барак Обама выступил с призывом прекратить насилие в Ливии. Он подчеркнул, что правительство должно понести ответственность за постоянные нарушения прав человека в стране. Продолжается эвакуация иностранных граждан из Ливии. МЧС России сообщила в среду вечером о завершении эвакуации россиян из ливийской столицы Триполи. Четырьмя самолетами на родину доставлены 339 человек. В Благовещенске суд утвердил оправдательный приговор над бывшим губернатором Амурской области Леонидом Коротковым. Его обвиняли по статье о превышении должностных полномочий. Московский аэропорт Шереметьево с 15 апреля сократит число выполняемых авиакомпаниями полетов в связи с переводом туда правительственных рейсов из аэропорта Внуково. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Сегодня начинается двухдневный рабочий визит премьер-министра России Владимира Путина в Бельгию. Путин примет участие в очередной встрече членов правительства России и представителей Европейской комиссии. В новозеландском городе Крайстчёрч, пострадавшем во вторник от сильного землетрясения, сотни людей числятся пропавшими без вести. Пока найдены тела 92 погибших. Ранены сотни людей. Большая часть городских кварталов осталась без электричества. В Грузии на территории частной телекомпании «Имеди» полиция обнаружила в среду по меньшей мере две бомбы. Суд в Лондоне сегодня должен принять решение относительно выдачи основателя интернет-проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Это были краткие новости на волнах свободы.
С новостями вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатульна, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И я напомню главный вопрос нашей сегодняшней программы. Верите ли вы в возможность безвизовых поездок россиян в страны ЕС? Примерно через 3 минуты вы уже можете позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 22 12 и принять участие в нашей сегодняшней дискуссии. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня, напоминаю, состоится официальный визит в Европейский Союз с большой правительственной делегацией России во главе с премьер-министром Владимиром Путиным. Источники в Евросоюзе отмечают, что эта встреча обещает стать беспрецедентной по числу участвующих в ней министров и членов Европейской комиссии. О предстоящем визите рассказывает Виктор Анучко.
Это четвертая такая встреча. Предыдущая проходила в феврале 2009 года, когда руководство Еврокомиссии принимали в Москве. Разумеется, речь пойдет об энергодиалоге, членстве России во Всемирной торговой организации, партнерстве для модернизации и других темах, которые в последнее время прочно утвердились в совместной повестке дня. Евросоюз – важнейший экономический партнер России. А Россия входит в число главных партнеров Евросоюза и является ключевым поставщиком энергоносителей для Европейского Союза. Поэтому, когда стороны говорят о стратегическом партнерстве, это не дипломатическая риторика, а совершенно конкретный прагматичный взаимный интерес. Мнением об этом круге вопросов с Радио Свобода поделилась бельгийский эксперт Нина Башкатов.
Период для визита оказался относительно неудачным. Сейчас, когда в Северной Африке и на Ближнем Востоке происходят события, которые имеют прямые последствия для этой части европейского континента, приоритеты Евросоюза обращены туда. Я понимаю, что визит был запланирован давно и не может быть отменен по этим причинам, но в головах европейских партнеров сейчас на первом месте другие проблемы. Тем не менее, визит во главе с премьер-министром это важный визит, который может помочь продвинуться в областях, где сотрудничество наиболее очевидно и наиболее плодотворно – торговля, обмен технологиями и так далее. Результат визита будет зависеть от того, что российская сторона готова выложить на стол, потому что, как мне представляется, сейчас есть определенный уровень доброй воли со стороны европейцев.
Но, вероятно, самые острые вопросы в отношениях сторон располагаются правовой сфере. Ровно за неделю до визита Владимира Путина Европейский парламент принял резолюцию о правовом государстве в России. В ней подчеркивалось, что полное уважение прав человека и правового государства улучшит образ и поднимут авторитет России в мире, особенно что касается ее отношений с Европейским Союзом. При этом отмечалось, что сотрудничество затрагивает не только вопросы политики, безопасности, экономики и энергетики, но также и уважение демократических принципов, правового государства и фундаментальных прав человека. В ходе дебатов в Европарламенте, представлявшая Совет ЕС от государства-председателя Евросоюза Венгрии, министр-делегат по европейским делам Эника Гьори заявила.
Я думаю, что российский правительственный визит в Брюссель предоставит нам полную возможность напомнить все наши озабоченности.
В то же время евродепутаты призвали Совет ЕС и Еврокомиссию предложить России сотрудничество и экспертную помощь в вопросе усиления независимости судебной системы и органов исполнения правосудия. При обсуждении проекта резолюции председатель делегации Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества Россия-ЕС Кнут Флекенштайн заявил, что программа партнерства для модернизации открывает большие возможности не только в области технологий.
Лишь тогда, когда граждане смогут рассчитывать на правовое государство, у них появится желание и смелость участвовать в инновациях и инвестициях. Возьмем протянутую нам руку и поможем России с успехом реализовать модернизацию.
Сказал Кнут Флекенштайн. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Верите ли вы в возможность безвизовых поездок россиян в страны ЕС? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Жду ваших звонков прямо сейчас. И до нас уже дозвонился Николай из Мичуринска. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Я бы хотел сказать, что весьма одиозный имидж этой страны, я имею в виду зачуханную Россию, конечно, вряд ли вызовет восторг у цивилизованных европейцев предоставлять безвизовый режим, потому что правящая верхушка слишком погрязла и в коррупции, и в правовом произволе, и в других довольно-таки криминальных действиях. Все.
Это был Николай из Мичуринска. Несколько сообщений от наших радиослушателей. Пишет нам Роза: при нашей жизни безвизовый режим с Европой нам не грозит. При нашем авторитарном режиме и с визами народ бежит в Европу. А если будет безвизовый, то в Европе уже негде будет жить. И вновь обращаемся к звонкам Анатолия из Брянской области на прямой связи с нашей студией. Анатолий, здравствуйте.
Всем доброе утро. Вы знаете, я считаю так, подпишут этот договор или не подпишут, для нас, простых людей, ровным счетом ничего. Или, как говорится, что мертвому припарок. Но если даже и подпишут этот договор, то, во-первых, они подпишут его для себя, а во-вторых, для таких, как они. Вот и все. А нам от этого легче не станет. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. Напоминаю, сегодняшний вопрос нашей программы. Верите ли вы в возможность безвизовых поездок россиян в страны ЕС? Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Ну а пока еще несколько сообщений от наших радиослушателей. Пишет нам Федор Максимович: для 45% населения России, не имеющих загранпаспортов, не имеет никакого значения наличие или отсутствие визы. Его путешествие не только по заграницам, но и по России им не по карману. И еще сообщение с сайта «Радио Свобода». Пишет нам Артур из Грозного, очень лаконичный ответ, просто нет. Речков из Санкт-Петербурга: визу все равно придется оформлять только на границе вне посольства. Если, получив визу в посольстве, у вас есть гарантия пересечения границы, то, прибыв на границу, следуя упрощенной схеме пересечения, гарантии, что вы ее пересечете, нет. И вам просто без объяснения причин могут отказать во въезде на территорию Евросоюза. Пишет нам радиослушатель из Москвы: а почему бы и нет? Даже не в столь в далеком прошлом поездка в Западную Европу казалась уму непостижимой. Теперь визу на поездку в страны ЕС можно получить без особенных физических усилий. Есть у нас звонки. Сергей из Москвы дозвонился. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро. Вы понимаете, это должно исходить из самоощущений. Кем ты себя считаешь в стране своей родной? Когда ты себя называешь свою страну, где ты родился и жил, зачуханный, то таким и человек сам себя представляет в своем родном Мичуринске, далеком для меня, а может и близком. Надо быть просто человеком. Немножко делать, чтобы страна была не такой, какой он себе сам ее представляет. А по поводу виз, ну, благие пожелания, но когда они слышат о нашем беззаконии, о нашей коррупции, то делают соответствующие выводы. И ждать, чтобы к нам относились так, как мы хотим, мы относимся и получаем плоды не те, что ожидаем.
Спасибо, поэтому Сергей. Да, это был Сергей из Москвы. Хочу зачитать еще несколько сообщений. Пишет нам наш радиослушатель, который, к сожалению, не подписался. Похоже, что в последнее время отмена виз стала для нашей власти прямо-таки задачей номер один, как будто других проблем в стране нет. Я вообще не вижу смысла в их отмене. Все равно 90% граждан России в ЕС никогда не поедут. Если где наш народ и любит отдыхать, так это в Турции, Египте и Таиланде. А туда визы и не нужны. И Евросоюзу с этой отменой лишняя головная боль. Так что вся эта затея только трата времени, денег и нервов. Все, что нужно, это реально упростить их выдачу. Заполнил анкету, заплатил консульский сбор и поехал. Из Москвы Петр до нас дозвонился. Петр, здравствуйте.
Доброе утро. Но я согласен с нашим министром иностранных дел, который по этому вопросу сказал, что решение его назрело. Россия сделала со своей стороны все, что нужно для отмены визового режима, а существование с Европейским Союзом и Шенгенской зоной этого режима стало уже неприличным. Во-первых, это чисто гуманитарный аспект. Он касается частных лиц. Согласны ли частные лица, как господа из Мичуринска, спрашивать чиновников, можно ли им куда-то поехать или нет, или они считают себя свободными людьми. Все-таки у нас нет визового режима с Израилем, а это проблемная страна. У нас мы благополучно десятилетиями и даже столетиями ездили и жили в Прибалтику, Прибалтике, а Прибалтика была принята в Европейский Союз, когда там были проблемы и с гражданством. И сами латыши, уважаемые там эстонцы и литовцы, плохо знали свой собственный язык, но проблем не было. Когда надо, это решается. Вот. Но меня смущает позиция отдельных наших чиновников. Вот был такой господин Естожемский, пресс-секретарь, который говорил, если мы туда поедем, то мы хлынем. То есть за нас переживают больше, чем это необходимо. В конце концов, на руках у россиян не более 10 миллионов загранпаспортов. Вот, соглашения о реадмиссии заключены. Вот, а дальше просто вот эта гиблая бюрократия, которая сама нарушает права человека, конечно, как и в России, так и мрачная бюрократия Европейского Союза, вот она ничего не хочет делать. И придется, видимо, оказывать давление как гражданам рядовым с двух сторон границ, так и просто нашему экономическому блоку говорить, а, собственно, мы вас там греем.
Петр, спасибо большое. К сожалению, время, отведенное для общения с радиослушателями в этом часе, подошло к концу. Так, наши радиослушатели отвечали на вопрос, верите ли вы в возможность безвизовых поездок россиян в страны ЕС.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат программу «Время свободы». Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Мировые цены на нефть после роста на 3,9% в понедельник и вторник на фоне событий в Ливии, входящей в ОПЕК, в среду повысились еще на 1,2%. В Соединенных Штатах, где в понедельник биржевые торги не проводились в связи с национальным праздником, цены на нефть с поставкой в апреле повысились во вторник на 9,6% к уровню закрытия предыдущих торгов, а в среду еще на 1%. В Европе котировки нефти сорта Brent в ходе биржевых торгов в Лондоне после роста на 3% в понедельник и на 1,5% во вторник в среду повысились еще на 2,5%, оставаясь на максимуме за период с сентября 2008 года. Ливия – восьмой по объемам добычи производитель нефти среди 12 стран ОПЕК и третий в Африке после Нигерии и Анголы. На ее долю приходится менее 2% общемирового производства нефти. Государственный банк ВТБ выкупил долю московского правительства в Банке Москвы, почти 47%, а также приобрел четверть акций компании «Столичная страховая группа», которой принадлежит еще 17% акций Банка Москвы. Об этом сообщила руководитель департамента имущества правительства Москвы Наталья Сергунина. Общая сумма сделки составила 103 миллиарда рублей, или в пересчете по текущему курсу 3,5 миллиарда долларов. Правительство России обсуждает возможность продления запрета на экспорт зерна из страны и после 1 июля нынешнего года, заявил первый вице-премьер Виктор Зубков. Он не уточнил, были ли уже приняты какие-то решения по этому вопросу. Средняя ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками без учета государственного Сбербанка нефинансовым компаниям в России на срок до 1 года, снизилась с 9,2% годовых в декабре до 8,6% в январе, сообщил Центральный банк России. Средняя ставка по таким же кредитам частным лицам снизилась с 6,8% до 6,7% годовых. Уровень безработицы в России, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, в январе повысился с 7,2% до 7,6% общей численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Официальные курсы российского рубля, установленные Центральным банком с 23 февраля, к доллару 29,28, к евро 39,67.
В новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без четверти 9. Пришло время напомнить о наиболее важных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Обстановка в Ливии остается крайне сложной. Восточные районы страны перешли под контроль антиправительственных сил. Столицу Триполи контролируют сторонники режима Муаммара Каддафи. Президент США Барак Обама выступил с призывом прекратить насилие в Ливии. МЧС России сообщила в среду вечером о завершении эвакуации россиян из ливийской столицы Триполи. Четырьмя самолетами на родину доставлены 339 человек. Московский аэропорт Шереметьево с 15 апреля сократит число выполняемых авиакомпаний полетов в связи с переводом туда правительственных рейсов из аэропорта Внуково. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Сегодня начинается двухдневный рабочий визит премьер-министра России Владимира Путина в Бельгию. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Ко мне в студию пришла моя коллега Валерия Шабаева. Это значит, пришло время обзора прессы. Валерия, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
Расскажите, пожалуйста, о наиболее интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Я вижу, после праздника их вышло не так много сегодня.
Да, у нас не очень много газет, но начну я с той публикации, которую вы уже упомянули, тем более, что это центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». И точно так же на первую полосу эту тему выносит и сегодняшняя газета «Ведомости». Так вот, в связи с ремонтом во Внуково первые лица государства 2,5 месяца будут летать из Шереметьево, что, как пишут «Ведомости», чревато задержками для пассажиров и снижением доходов для авиакомпании. Публикация озаглавлена «Закрыто на спецрейс». Ну, а в «Коммерсанте» эта публикация озаглавлена «Блокада Ленинградки». И пишет издание о том, что «Аэрофлот» уже сегодня намерен пересмотреть свое расписание на высокий сезон, что, по мнению аналитиков, может привести к потерям компании в размере 300-400 миллионов долларов. Остальные компании пока сохраняют свои планы по перевозкам, однако в Росавиации предупреждают, что пропускные мощности Шереметьево на время перехода летнего спецотряда снизятся на 15%, что напрямую может сказаться на работе более 50 компаний. Вместе с тем, неизбежное перекрытие и без того перегруженного Ленинградского шоссе в связи с регулярными проездами по нему высоких чиновников и делегаций могут создать для Москвы новую крупную транспортную проблему, пишет «Коммерсант». И еще одна тема, она представлена опять же на первых полосах «Коммерсанта» и «Ведомостей». «Ва-банк Москвы», газета «Ведомости». ВТВ купил у мэрии 46,5% акций Банка Москвы и получил шанс перехватить контроль над банком у его президента Андрея Бородина. Как стало известно «Ведомостям», после этой сделки Goldman Sachs и Credit Suisse получают право продать 6,7% акций Банка Москвы без согласия Бородина. Ну, а «Коммерсант» отмечает, что из-за срочности сделки правительство Москвы получило за свои акции на 13 миллиардов рублей больше, чем рассчитывало, а ВТБ успел попасть в число акционеров, которые будут 11 апреля переизбирать президента банка. И, соответственно, заглавие публикации в «Коммерсанте» ВТБ успел на выборы выборы президента. Плата за беду, публикации в газете «Ведомости». Собственники зданий будут нести обязательную материальную ответственность перед пострадавшими. Государство, как пишет издание, учло уроки хромой лошади и трансвааль-парка. «Коммерсант» сообщает, что отправлены на доработку подготовленные Минэкономики сценарные условия развития экономики до 2030 года. Премьер-министра Путина не устроила основная идея документа, предлагающего сохранение курса стратегии 2020 при бюджетном дефиците в 2-3% ВВП до 2025 года. Противником дефицита выступал вице-премьер Алексей Кудрин. Сценарии Минэкономики подтверждают, что его вариант экономической политики требует не только глубоких институциональных реформ в 2011-2015 годах, но и отказа от наращивания пенсионных обязательств, крупных госинвестиций в дороги и вооружение. «Суд на выезд» – это публикация на первой полосе российской газеты. Президент Медведев хочет, чтобы в России борьба с терроризмом сводилась не к реакции на уже случившиеся трагедии, а к работе на упреждение. События в некоторых мусульманских странах могут отразиться у нас новой волной экстремизма, но такие сценарии в стране не пройдут. Эту тему также освещает ряд других изданий, и прозвучали эти слова во вторник, 22 февраля, когда президент провел выездное заседание Национального антитеррористического комитета во Владикавказе. Он также дал там жесткие установки силовикам по борьбе с терроризмом и заверил при этом, что, несмотря на действия бандитов, власти продолжат развивать на Кавказе туризм. Госдума приняла законопроект, официально признающий пиво алкоголем, пишут газеты. Произошло это в первом чтении. Крепкое пиво, как и водку, запретят продавать в ларьках, киосках и ночью. Запрет на продажу коснется и вина. Более того, пиво с содержанием спирта свыше 1,5% в ближайшем будущем может вообще исчезнуть из ларьков. Ну, а «Московский комсомолец» отмечает, что при этом слабых сортов хмельного напитка новые ограничения не коснутся. И озаглавленная эта публикация «Пивную крепость взяли законом». Ну, и еще одна новость, очень приятная для москвичей. Из «Комсомолки» узнаем, что, оказывается, за однушку в Москве можно купить остров в океане.
Спасибо, Валерия. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Вы слушаете «Время свободы». В Екатеринбурге задержан оппозиционный депутат и лидер свердловских яблочников. Максим Петлин находится в изоляторе временного содержания городского УВД. Его обвинили в вымогательстве крупной суммы денег у одного из городских застройщиков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
Задержание Максима Петлина произвело в Екатеринбурге эффект разорвавшейся бомбы. Во вторник вечером стало известно о том, что его помощника подозревают в вымогательстве 3 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ задержали его и передали оперативникам областного следственного управления. Петлин дал интервью одному из агентств, назвав все происходящее провокацией, и сказал, что поедет в силовое ведомство. После этого он пропал. Сотовый телефон политику не отвечал, его помощники предполагали, что он задержан. При этом правоохранительные органы никакой информации о судьбе Максима Петлина не предоставляли. Только вечером в среду официальные представители областного следственного управления Андрей Кайгородов заявил, что Петлин задержан и ему уже предъявлено обвинение в вымогательстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б, части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вымогательство совершено в целях получения имущества в особо крупном размере. Следствием установлено, что 37-летний депутат Екатеринбургской городской думы вымогал денежные средства у одного из представителей коммерческих организаций в размере 3 миллионов рублей. Однако при передаче ему части указанной денежной суммы его противоправные действия были пресечены сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области. В настоящее время депутат задержан, он находится в изоляторе временного содержания. Ему предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Примечательно, что задержанный ранее помощник Петлина был отпущен, ему никаких обвинений не предъявлялось. Второй помощник депутата Алексей Ушенин рассказал нам, что произошедшее связано с борьбой Максима Петлина против вырубки деревьев в одном из городских парков. Он пытался остановить ее, для чего обращался в различные ведомства, вместе с общественниками проводил митинги и блокировал работу строителей.
С этим менеджером Екатеринбурга Александром Якобом было подписано постановление, по которому зал форум-групп получает в аренду территорию лесопарка. Площадью 5 с небольшим гектаров под строительство парка рекреационного назначения. В середине января началась массовая вырубка деревьев. Застройщик отгородил территорию 25 гектаров вместо разрешенных 5. Не провел градостроительную экспертизу, не утвердил архитектурный проект объекта. На прошлой неделе, осознав, что строительная работа так иначе продолжается, Максим Петлин решил подписать мировое соглашение, что застройщик соблюдает границы участка и обязуется прекратить вырубку деревьев. Взамен активисты Яблока прекращают пикетирование территории стройки, но регулярно контролируют выполнение застройщиком условий мирового соглашения. На вечер 22 февраля была назначена встреча, где помощник депутата Андрей Пантелеев получил папку с якобы подписанным мировым соглашением, в которой на самом деле были помечены деньги в сумме 1,5 миллиона рублей.
Соратники Максима Петлина называют это дело провокацией, нацеленной на его дискредитацию. Депутат ведет активную политическую деятельность, он участвует в митингах за права человека, помогает жителям Екатеринбурга отстаивать свои дворы от точечной застройки. В 2009 году Максим Петлин выиграл выборы и был одним из немногих оппозиционеров в городской думе. Члены общественной наблюдательной комиссии по принудительным местам заключения, узнав, где он находится, отправились навестить его. Как рассказал нам правозащитник Вячеслав Башков, депутат сидит в одиночной камере, и условия его содержания оставляют желать лучшего.
Задержали его, как он говорит, во дворе его дома в 16:00 22 февраля. Задерживали сотрудники ФСБ, грубо применили силу, завернули ему руки, втолкнули в машину. Сперва отвезли в какую-то строительную фирму, как он говорит, затем его повезли следователю. А ВВС из прокуратуры его уже привезли только в 7 часов утра. Все это время его допрашивали. Более того, все это время он не ел, не пил, не спал. Обстоятельства задержания господина Петлина, конечно, потрясают.
Общественность Екатеринбурга, шокированная задержанием Максима Петлина, уже создает комитет в его поддержку. 23 февраля прошла серия одиночных пикетов около здания полномочного представителя президента на Урале. Добавлю, что 24 числа состоится суд по вынесению Петлину меры пресечения. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Часов 7 минут. Не пропустите программу «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы. Февральское кинообозрение. Тенберг, Туринская лошадь, разрез Кенджинайса Биориджа и тайны чеченских тюрем. Тайная природа ребенка в книге Пьера Мийоте «Воспитание». Летописец Горидона Иштван Селади. Его трансильванский роман «Камень в сухом колодце». А я напомню главную тему нашей сегодняшней программы «Время свободы». Сегодня состоится официальный визит в Европейский Союз большой правительственной делегации России во главе с премьер-министром Владимиром Путиным. Одна из тем переговоров – перспектива отмены визового режима между ЕС и Россией. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, верите ли в возможность безвизовых поездок россиян в страны ЕС? Зачитаю несколько сообщений. Судя по деградации страны, скоро нам придется оформлять визу для поездки в другой регион внутри России, пишет нам Александр из Сызрани. Вот еще одно сообщение от Макара. Вопрос о свободе поездок в Европу считаю лишним, так как наши господа и без того ездят туда беспрепятственно, что до нас, простых людей, то при нынешних порядках такие поездки нам всегда будут закрыты. Дискуссию на эту тему продолжим уже в следующем части программы «Время свободы».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».